Говорит Радио Свобода.
Доброе утро. В Москве 6 часов утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Совет Европы осудил теракт в Ингушетии. Сегодня третий день оглашения приговора Нурпаши Кулаеву. В горах Адыгеи спасатели ищут пропавших туристов. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности. Совет Европы резко осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого в среду стали 7 человек. Со специальным заявлением выступил генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Мощная бомба была взорвана в Назране. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Кастоев, на которого уже неоднократно покушались. Следствие рассматривает версию о причастности к теракту Шамиля Басаева. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному оставшемуся по версии следствия в живых участнику нападения на школу в Беслане. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в конце этой или начале следующей недели, поскольку весь текст документа составляет около 500 страниц. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Кулаев свою вину отрицает. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стали 331 человек, больше половины погибших дети. В горах Адыгеи спасатели ведут поиск пропавших туристов из Ярославля. 1 мая группа из 5 человек отправилась в поход и в назначенное время не вышла на связь. По словам родственников, туристы должны были вернуться домой к понедельнику, говорит начальник адыгейского спасательного отряда МЧС Алексей Носков.
У нас есть достоверные сведения о том, что они 6 числа добрались до перевала Белореченский, это в районе горы Фишт, и оттуда ушли в верховье реки Белой для осуществления сплава к поселку Гузерипы. Местность очень труднодоступная, непроходимая, практически 1-2 группы в стране, которые в былые годы осуществили сплав этот на реке, поэтому это очень экстремальный, так сказать, участок реки.
Это был представитель МЧС. В Москве сегодня продолжится судебное слушание уголовного дела основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Он обвиняется в мошенничестве и хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием. По данным следствия, пострадавшими от деятельности МММ считаются более 40 тысяч человек. По неофициальным данным, таких людей несколько миллионов, а нанесенный ущерб оценивается в 100 миллионов долларов. Мавроди был арестован в январе 2003 года.
Радио «Свобода». Новости.
США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана. Об этом заявил представитель Госдепартамента Шон Маккормак, комментируя последние предложения ЕС. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вчера вновь заявил, что Тегеран не откажется от обогащения урана, несмотря на любые предложения европейской тройки. А министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Иран дать конструктивный ответ на предложение Европейского Союза.
Мы будем поддерживать такой подход. Рассчитываю, что Иран откликнется на него конструктивно. По крайней мере, это, по нашему глубокому убеждению, единственный путь ситуацию урегулировать.
Сказал Сергей Лавров. Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе, запланированное на 19 мая в Лондоне, отложено. Новая дата пока неизвестна. В городе Хан-Юнис в секторе Газа по распоряжению главы палестинской автономии Махмуда Аббаса введены дополнительные полицейские части для восстановления порядка. В последние дни Хан-Юнис стал центром вооруженных столкновений между возглавляемым Махмудом Аббасом движением Фатх и группировкой Хамас, которая после победы на выборах сформировала новое палестинское правительство. В Сирии в среду были арестованы 6 правозащитников. Как сообщили представители Сирийской организации за права человека, все 6 подписали петицию с призывом к властям признать независимость Ливана. Во Франции Нижняя палата парламента поддержала законопроект, ужесточающий условия приема иммигрантов. За проголосовали 2/3 депутатов. Законопроект значительно затрудняет доступ во Францию малообразованных и не обладающих достаточно высокой квалификацией иммигрантов. Документ был представлен министром иностранных дел Франции Николя Саркози.
В ходе этих дебатов мы не обсуждаем полный запрет иммиграции. Речь идет о выборочной, контролируемой иммиграции.
Сказал министр. Теперь законопроект переходит на рассмотрение в Сенат. В Анкаре в здании Госсовета Турции высшей кассационной инстанции вооруженный человек открыл огонь по судьям. С подробностями Елена Солнцева.
Преступник проник в охраняемый зал заседаний Госсовета и с криком «Аллах Акбар» застрелил члена Госсовета и ранил 5 судей. Погибший Мустафа Берден возглавлял одно из управлений Госсовета и получил известность тем, что в феврале этого года подписал постановление о запрете на ношение в госучреждениях традиционного мусульманского головного платка. Следствие полагает, что нападавший хотел отомстить ему за это. На экстренном заседании правительства госминистр Али Шахин заявил: «Это не просто преступление фанатика. Это нападение на светские основы государства. Необходимо ужесточить меры по борьбе с нелегальными радикальными группировками, многие из которых до сих пор действуют в стране». По информации полиции, арестованный преступник работал адвокатом и в прошлом состоял в запрещенной партии «Хизбуллах». Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
В Ватикане сегодня, как ожидается, состоится встреча папы римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской патриархии митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. Открылся международный Каннский кинофестиваль. На конкурсе в этом году представлены 20 фильмов из 13 стран. Российских лент среди них нет. Фестиваль открылся мировой премьерой фильма «Кода да Винчи» американского режиссера Рона Ховарда, снятого по одноименному роману Дэна Брауна. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Следствие рассматривает версию о причастности Шамиля Басаева к теракту в Ингушетии, жертвами которого вчера стали 7 человек. В Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Москве сегодня продолжается судебное слушание уголовного дела основателя МММ Сергея Мавроди, обвиняемого в мошенничестве.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Что касается погоды, на европейскую территорию России в тылу уходящего на восток циклона вошел холодный арктический воздух. В центре России в ближайшие сутки погоду будет определять антициклон. В Москве сегодня днем без осадков. Температура воздуха 15-17 тепла. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь. Температура днем 10-12.
В Москве 6:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Кто стоит за терактом в Ингушетии? Что такое грубость на дорогах по-американски? Первая реакция на премьеру фильма «Код да Винчи».
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. И мы переходим к главной теме нашей программы. Сегодня, 18 мая, 150 стран мира отмечают Международный день музеев. Решение об учреждении такого дня было принято в Москве в 1977 году на Генеральной конференции Международного совета музеев. В России по традиции в этот день большинство музеев работают бесплатно. Подробнее о том, как отмечают Всемирный день музеев в России и других странах, вы узнаете в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И в продолжении темы «Вопрос», к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Какой ваш любимый музей? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
Следствие рассматривает версию о причастности Шамиля Басаева к теракту в Ингушетии, жертвами которого вчера стали 7 человек, в том числе заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев, на которого уже неоднократно покушались. Мощная бомба была взорвана в Назране. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В Ингушетии практически полностью перекрыты административные границы с соседними республиками. Все силовые ведомства переведены на усиленный режим несения службы. Милиционеры досматривают автотранспорт, проверяют документы прохожих. В республике ищут лиц, совершивших теракт, в результате которого погибли 7 человек, в том числе заместитель министра внутренних дел Ингушетии Джабраил Костоев. Подробности происшествия «Радио Свобода» сообщил руководитель пресс-службы МВД республики Назир Евлоев.
В городе Назрань по улице Путаева рядом с домовладением номер 80 произошел взрыв, мощный взрыв. Прифаркованная к обочине автомашина, по всей видимости, ВАЗ, начиненная взрывчаткой, взорвалась в момент прохождения колонны из 3 машин, в одной из которых находился Джабраил Костоев с охраной. Автомашина джип «Шевролет» американский, бронированный, в котором находился Джабраил Костоев, также водитель его и охранник погибли на месте. Эта машина отбросила на едущую автомашину «Жигули», в которой находилось 4 жителя республики, которые, значит, тоже там же на месте погибли.
Прокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям терроризм, убийство, посягательство на жизнь сотрудника милиции, хранение и изготовление взрывчатых веществ. Прокурор Ингушетии Махмуд Калиматов считает, что убийство Джабраила Костоева связано с его профессиональной деятельностью.
Он очень жестко относился. У него погибло братьев. Когда нападение было в Ингушетии, его двоюродный брат исполнял тоже обязанность министра внутренних дел. Костоев Абукар такой был. И с тех пор он так очень жестко бандитам противостоял. Это чисто профессиональная его деятельность.
По предварительным данным, уже установлена мощность взрывного устройства и было ли приведено в действие это террористом-смертником или дистанционно была взорвана машина?
Я думаю, что это дистанционное управление. Начиненная машина стояла на обочине. Мощность, это можно только предполагать. Мне думается, по характеру, это не меньше 100 килограмм, потому что от этой машины не осталось ничего.
Говорил прокурор Ингушетии Махмуд Калиматов. Убийство высокопоставленного милицейского чиновника не первое преступление подобного рода. В последние годы похищения, нападения, избиения, подрывы автомашин и домов ответственных лиц республики стали обычной составляющей криминальных хроник. Самое громкое нападение было совершено 6 апреля 2004 года на президента Ингушетии Мурата Зязикова. Тогда смертник на начиненной взрывчаткой автомашине врезался в кортеж главы республики Мурата Зязикова с бронированный «Мерседес». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Вечером 17 мая открылся традиционный летний фестиваль «Черешневый лес». В кинотеатре «Художественный» до 28 мая любой желающий может совершенно бесплатно посмотреть лучшие фильмы итальянского неореализма и советские картины 50-х-60-х годов. Весь фестиваль посвящен 50-летию театра «Современник». О программе Марина Тимашева разговаривает с представителем оргкомитета фестиваля Ольгой Юткис.
Киноретроспектива, это неореализм и современники. Мы представляем как зарубежные фильмы, так и фильмы советских лет 50-х-60-х годов.
Назову некоторые из них. Это «Похитители велосипедов», «Рим 11 часов», «Дорога», «Христос остановился в Эболе», картины Ларисы Шипитько, «Калика» и «Колотозова». Закрывает ретроспективу 27 мая «Ностальгия» Андрея Тарковского. Вечер будут вести Танина Гуэра и Олег Янковский. А 22 мая в Государственном универсальном магазине откроется выставка «Наш современник Леонардо да Винчи. Механизмы, машины, эскизы».
Это механизмы, которые были созданы по рисункам Леонардо. И на линии ГУМа будут представлены прототипы различных машин и военных, и строительных. Будут парить знаменитые крылья Леонардо. Выставку представляет итальянский фонд «Антропос».
Ольга, и что еще? Вот помимо спектаклей, которые обычно бывают в программе «Черешневого леса», помимо больших концертов с участием выдающихся наших музыкантов и маэстро, что-то еще будет какое-то вот необычное?
Выставка итальянского художника-дизайнера Роберто Капуччи в основных залах музея Пушкина. Это костюмы, платья, которые также привезены из Италии. Называется она «Костюмы-современники». И представит ее сам маэстро Роберто Капуччи, который специально приезжает в Москву.
Костюмы-современники чего?
Эти костюмы являются нашими современниками с одной стороны. С другой стороны, это костюмы, которые вписаны в учебники моды. Вот по мнению Ирины Александровны Антоновой, директора музея Пушкина, они очень органично будут сочетаться с такой с классической архитектурой итальянской и греческой. Как бы произойдет встреча двух эпох.
А с 19 мая до самого конца фестиваля ежевечерние чистые пруды превращаются в танцплощадку.
Называется она у нас «Танцы, лодки, мороженое». Так что можно будет не только послушать музыку и покушать, но и покататься на лодочках.
Ольга, а распорядителем танцплощадки, как и в прошлом году, будет Гедемина Старанда, с которым получат возможность люди танцевать вместе?
Обязательно уроки танцев от Гедемина Старанды будут. Так что все желающие смогут еще и научиться танцевать.
Это была Ольга Юткис. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Москве сегодня продолжатся судебные слушания уголовного дела основателя МММ Сергея Мавроди, обвиняемого в мошенничестве. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана. На юге Афганистана в бою с талибами погибла канадская военнослужащая. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. По случаю годовщины приговора главе ЮКОСа «Известия» в двух номерах публикует очерк «За что сидит Михаил Ходорковский». В обсуждении материала принимают участие его автор, специальный корреспондент «Известий» Владимир Перекрест и журналисты, следившие за процессом, обозреватель газеты «РУ» Алия Самигулина и продюсер телекомпании ABC Игорь Малахов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 16 минут. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и, конечно же, мы начнем с футбола. Вчера в финальном матче Лиги чемпионов победу одержала Барселона. Однако, насколько мне известно, по мнению экспертов, фаворитом матча был Арсенал. Я не смотрел матч. Расскажите, как же так получилось?
Да, действительно... Выиграла вчера Барселона со счетом 2-1, но отмечу, что в английской команде на 18-й минуте за фол последней надежды был удален вратарь Йенс Лемон. И тем не менее, счет открыл Арсенал на 37-й минуте, гол забил Сол Кэмпбелл. Барселона смогла отыграться лишь на 76-й минуте благодаря голу Самуэля Этоо. А через 5 минут окончательный счет установил Жулиано Белетти. Для испанской команды этот трофей стал вторым в ее истории. Первый раз Барселона выиграла Лигу чемпионов в 1992 году. А в российской футбольной премьер-лиге в среду был сыгран перенесенный матч третьего тура. «Зенит» в Санкт-Петербурге не смог обыграть «Ростов» 1-1. На гол Эрика Хагена точным ударом ответил форвард гостей Иса Каньеда. «Зенит» уходит на перерыв в чемпионате на 9-м месте с 12 очками, а «Ростов» на 12-м с 9. Напомню, что в активе лидера ЦСКА 19 очков. Американец Гата Камский вернул себе единоличное лидерство на шахматном турнире в Софии. В 6-м туре он белыми фигурами обыграл украинца Руслана Пономарева. Россиянин Петр Свидлер черными одержал победу над болгарином Веселином Топаловым, а партия между Виши Анандом из Индии и французом Этьеном Бакро завершилась в ничью. Камский набрал 4,5 очка, Ананд 4. На третьем месте с 3,5 очками идет Свидлер. ЦСКА и Химки вышли вперед в полуфинальных сериях чемпионата России по баскетболу. Химки на своей площадке взяли верх над «Динамо» из Санкт-Петербурга 77-73, а ЦСКА в Казани одолел «Уникс» 77-57. Счет в обеих сериях стал 2-1. На женском теннисном турнире первой категории в Риме 4 россиянки вышли вчера в третий круг. Причем Елене Дементьевой даже не пришлось для этого выходить на корт. Ее соперница Шуай Пэнь из Китая не смогла выйти на матч из-за головокружения. Вера Звонарева обыграла француженку Натали Деши 6-2-6-2, Динара Сафина итальянку Марию Елену Камерин 6-4-6-4, Анастасия Мыскина и еще одну представительницу Италии Роберту Винчи 6-0-1-6-6-4. И еще 3 россиянки покидают соревнования. Надежда Петрова снялась из-за травмы. Заменившая ее в матче с Катариной Сребутник из Словении Екатерина Бычкова уступила 6-3-3-6-2-6. И Вера Душевина проиграла швейцарке Пати Шнидер 6-7-2-6. В следующем круге самая сильная соперница досталась Сафина. Она будет играть с бельгийкой Ким Клейстерс, одолевшей вчера в 3 сетах японку Акико Моригами. Главной неожиданностью третьего дня мужского турнира серии «Мастерс» в Гамбурге стало поражение во втором круге 4-й ракетки мира и первой на этих соревнованиях хорвата Ивана Любичича от аргентинца Хосе Акасуса 2-6-0-6. Россиянин Николай Давыденко легко обыграл итальянца Андреаса Сеппи 6-1-6-2.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит наша коллега Наталья Федотова.
6 часов 19 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Во вторник, 16 мая, Европейская комиссия объявила о своем решении относительно сроков вступления Болгарии и Румынии в Европейский Союз. Этому посвящен материал Ефима Фиштейна.
Выступая в Страсбурге перед депутатами Европарламента, член Европейской комиссии, ответственный за расширение ЕС, Олли Рен, сообщил о том, что такое решение будет, скорее всего, принято в начале октября этого года. Таким образом, ранее намеченная дата присоединения Болгарии и Румынии к Европейскому Союзу все еще может быть соблюдена, но не менее вероятны и более поздние сроки расширения. Такой неоднозначный вердикт вызвал у кандидатов немалое разочарование. Но сначала послушаем репортаж Гии Папхадзе из Брюсселя.
Депутаты Европарламента поддержали предложение председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Дурана Баруза провести итоговую экспертизу в октябре этого года и тогда же вынести окончательный вердикт. Болгария и Румыния смогут вступить в состав Евросоюза в следующем году, как планировалось ранее, лишь в том случае, если в течение ближайших нескольких месяцев решат ряд проблем. Вступление Болгарии и Румынии в Евросоюз в следующем году вполне возможно, однако эти страны должны соблюдать правила Европейского клуба, заявил председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барузо. В зависимости от успехов двух стран, в октябре будет принято окончательное решение относительно того, будут ли они приняты в Евросоюз. Кроме того, в первые три года после вступления двух стран в состав ЕС будет действовать специальная система наблюдения, цель которой убедит Европу в том, чтобы борьба с коррупцией и реформа юридической системы приводят к желаемым результатам. В отношении Болгарии европейские комиссары определили 6 областей, вызывающих серьезную обеспокоенность. В частности, речь идет о коррупции и организованной преступности. Список проблем Румынии короче, а сами эти проблемы носят более технический характер. Если не будут выполнены все условия, поставленные перед ними, то вступление Бухареста и Софии в европейскую семью может быть отложено на один год. Георгий Папхадзе для Радио Свобода, Брюссель.
Смысл компромиссного решения Брюсселя, в общем-то, ясен. Заставить Болгарию и Румынию в оставшееся до октября время предпринять максимальные усилия по выполнению требований ЕС. Несмотря на этот предупреждающий жест, большинство экспертов согласно в том, что реально пересмотреть сроки вступления будет непросто. Слишком уж велики связанные с этим процедурные сложности. Сразу же после оглашения этого вердикта председатель Европейской комиссии Жозе Барозо и комиссар по расширению Олли Рен отправились в Бухарест и в Софию для разъяснения своей позиции. Нужно признать, что эта задача не из легких.
Рассказывал Ефим Фиштейн.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Американский рокер встал грудью на защиту своей фабрики в Саратове. Как грубят на американских дорогах. Витамины могут быть вредны, предупреждают американские медики. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вполне рутинная в российском контексте попытка лишить собственности владельца небольшого завода в Саратове спровоцировала большой шум в Соединенных Штатах. Дело в том, что американский хозяин завода оказался не из слабонервных. У его продукции нашлось много поклонников во всем мире. А история эта уже привлекла внимание «Нью-Йорк Таймс» и нелестные для России комментарии. Мой коллега Ян Рунов связался с главным действующим лицом саратовской драмы.
Известный американский рок-музыкант и бизнесмен, занимающийся электронной аппаратурой для рок-музыки Майк Мэтьюс, 8 лет назад купил в Саратове чахнущий ламповый завод. Поднял его, сделав гордостью не только Саратова, но и всей России. Однако самарская компания RBE, Russian Business Estate, решила забрать участок, на котором стоит завод, и стала применять для этого преступные методы отъема чужой собственности. Говорит владелец завода Майк Мэтьюс. Они не на того напали. Мы не собираемся сдаваться. Мы верим в победу. Все это стоило мне немало бессонных ночей, но у меня есть опыт борьбы с рэкетом. Рэкет есть во всем мире, но в России сейчас полно этого мусора. Мы хотим помочь Путину уничтожить коррупцию раз и навсегда. Вам лично кто-нибудь угрожал? Не мне. Нет еще. Но директору завода Владимиру Чинчикову, к сожалению, приходится ездить с охраной. Всякие подозрительные типы в черных кожаных куртках бродят вокруг нашего завода. Рабочие настроены по-боевому. У нас более 800 человек работает там. Они выходят на демонстрации в защиту завода. Уникальный народ волжане. Не случайно во время Второй мировой войны немцев остановили именно на Волге. Сталинград был поворотным пунктом в той войне, а Саратовский завод станет нашим Курском.
Сталинград был поворотным пунктом войны, и это будет наш Курск.
В одном из своих писем, адресованных иностранным инвесторам, Майк Мэтьюс пишет: «Теперь не время для инвестиций в России. Не время, пока российские власти не справятся с налетчиками и вымогателями, с коррупцией. Поэтому я советую подождать, пока коррупцию удастся взять под контроль. Иначе эта раковая опухоль уничтожит вас и ваши инвестиции». Мистер Мэтьюс, вас поддерживают рабочие и местная власть Саратова. Есть ли надежда на помощь федерального правительства?
Мы получаем поддержку от американского посла в России Уильяма Бернса и его сотрудников. Нас поддерживает Американо-Российский совет бизнесменов. На нашей стороне Министерство торговли, губернатор и вице-губернатор Саратовской губернии. Налетчики из RBI до такой степени глупы, что повсюду кричат, что прокуроры подкуплены ими и что у них есть своя рука в Москве. Врут или нет, не знаю, но это их тактика.
But that's their tactic. Говорил Майк Мэтьюс, рок-музыкант, владелец уникального завода по выпуску радиоламп в Саратове. Прокомментировать эту попытку захвата собственности я попросил профессора Маршала Голдмана, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета. Профессор, Майк Мэтьюс, по его словам, готов вести бой за свою собственность до конца. Как вы оцениваете его шансы на победу? Я думаю, что его шансы ниже, чем 50 на 50, по простой причине. Права собственности в России определяются в кабинетах функционеров, и Мэтьюсу стоит надеяться лишь на благосклонное внимание важного лица, скорее всего, в Москве. Показательная история случилась с одной из крупнейших американских сетей закусочных Subway, открывшей филиал в Санкт-Петербурге. Местный партнер американцев в стиле современных российских мафиози в какой-то момент предложил им бросить бизнес и убраться из России, иначе их жизнь будет в опасности. Он не учел, правда, что Subway – организация серьезная. Им удалось довести этот эпизод до внимания людей в окружении президента Буша. Во время посещения Петербурга с президентом Путиным Буш упомянул этот эпизод. Вымогатели отступили. История с попыткой захвата завода в Саратове также приобрела, можно сказать, всемирную известность и, видимо, также дошла до внимания Белого дома. Профессор, как вы объясняете эту феноменальную российскую ситуацию? 15-летний непрекращающийся передел имущества. Ведь в других странах, насколько я понимаю, новориши насыщались быстрее. Были примеры и других стран с коррумпированными правительствами, позволявшими грабеж, но ничего подобного не было в крупных мировых странах. Даже в Китае нет такой традиции грубого вытаптывания конкурентов, уничтожения всех попыток предпринимательства. Там легко открыть предприятие и преуспеть, потому что чиновники понимают свой интерес. Чем больше вокруг бизнесов, тем больше возможностей для взяток. В России же психологическая установка новориши простая – схватить больше. Не создать, а отобрать у конкурента. Причем по мере ротации власти появляются новые голодные, стремящиеся в олигархи. Возьмите хотя бы экспроприацию ЮКОСа. Картина у вас получилась довольно безысходная, профессор. Только реальная борьба с коррупцией и утверждение власти закона может спасти Россию. На общем мрачном российском фоне есть обнадеживающие примеры, их мало. Но, например, губернатор Великого Новгорода объявил западным инвесторам: «Если у вас есть проблемы, если на вас давят чиновники или преступники, вот вам номер моего мобильника, я всегда на вашей стороне». В результате в Новгород пошли иностранные инвесторы. Конечно, таких людей очень мало на Большую Россию, но, кажется, в последнее время повезло и Твери, где к власти пришел новый молодой губернатор, окруживший себя свежими людьми, готовыми работать честно. Если он преуспеет, то Тверь может стать примером для России. Попытки лишить американского инвестора завода «Радиоламп» в Саратове комментировал профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Что такое грубость на дорогах по-американски? Первая реакция на премьеру фильма «Код да Винчи».
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму культурных событий и рубрику «В этот день в эфире свободы». Я напоминаю, что сегодняшняя главная тема утреннего эфира – это Всемирный день музеев, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а какой ваш любимый музей? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинга компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня после новостей программа «С христианской точки зрения» будет посвящена юбилею Василия Розанова, самого скандального православного литератора 20-го столетия. Да вообще, был ли православным человек, который ругал Христа за Октябрьскую революцию? Что вообще означает тогда быть христианином? Об этом будут говорить в прямом эфире «Столики культуры» Андрей Мартынов и Михаил Горелик. Передачу ведет Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Европы резко осудил теракты в Ингушетии, жертвами которого в среду стали 7 человек, в том числе заместитель главы МВД Республики Джабраил Костоев. В Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, по версии следствия, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В Москве сегодня продолжится судебное слушание уголовного дела основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Он обвиняется в мошенничестве и хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием. Из Грузии с российской военной базы в Волхокалаке сегодня отправится колонна из 12 грузовиков с военным имуществом. Имущество будет передано в распоряжение российской военной базы в Гюмри на территории Армении. В Ватикане сегодня ожидается встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии митрополитом Кириллом. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана, заявил представитель Госдепартамента Шон Маккормак. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. В город Хан-Юнис, сектор Газа, по распоряжению главы палестинской автономии Махмуда Абаса введены дополнительные полицейские части для восстановления порядка. В Сирии в среду были арестованы 6 правозащитников. Как сообщили представители Сирийской организации за права человека, все 6 подписали петицию с призывом к властям признать независимость Ливана. Во Франции Нижняя палата парламента поддержала законопроект, ужесточающий условия приема иммигрантов. Парламент Хакасии отклонил просьбу спикера Совета Федерации Сергея Миронова о прекращении полномочий сенатора Аркадия Саркисяна. Сегодня Всемирный день музеев. Как сообщил глава Роскультуры Михаил Швыдко, в России более 2000 музеев. В прошлом году их посетили свыше 75 миллионов человек. Сегодня вход во все государственные музеи будет бесплатным.
А синоптики предполагают, что в центре России в ближайшие сутки погоду будет определять антициклон. В ночные часы при прояснениях местами температура понизится до заморозков. В Москве сегодня днем без осадков, температура 15-17, тепла, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь, температура днем 10-12 градусов.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня Международный день музеев, который, начиная с 1977 года, отмечают в 150 странах мира. О том, как будет проходить этот праздник в Москве, рассказывает наша коллега Лиля Пальвелева.
По многолетней уже традиции, каждый год 18 мая подавляющее большинство российских музеев можно посещать бесплатно, что немаловажно для людей с небольшим достатком. Однажды в Международный день музеев в Кремле на выходе из Патриаршего дворца довелось услышать оживленный разговор двух старушек. В Пушкинском музее мы побывали, здесь все посмотрели, теперь в Третьяковку поедем. Кстати, о Третьяковке. В свой профессиональный праздник ее сотрудники проводят вернисаж, говорит первый заместитель директора галереи Лидия Иовлева.
Выставка называется «Третьяковская галерея открывает свои запасники». Она будет в Малом Манеже. Там будет представлено 122 работы художников 18-го, 19-го и первой половины 20-го столетий. Мы видели в этом задачу свою, чтобы показать то, что публике менее известно, но что достойно внимания публики. Работы Рокотова, Левицкого, Брюлова или, например, такие шедевры начала века, как картина Леонида Осиповича Пастернака, отца знаменитого поэта, «Поздравление». Как раз она в тему.
Лидия Иовлева не случайно сказала, что картина «Поздравление» в тему. В этом году Третьяковская галерея отмечает 150-летие, так что выставка из запасников посвящена юбилею. так же, как и другой, еще более громкий проект под названием «Шедевры из музея Арсе». Эту выставку привезли из Парижа. В рамках программы «Музеи мира поздравляют Третьяковскую галерею». Хочу предупредить, даже сегодня, в День музеев, вход на эту выставку платный. Еще одно возможное исключение. Останкинский дворец, приглашая всех на день открытых дверей, предупреждает, если не будет дождя. Но что точно состоится, так это городское гуляние в Лаврушинском переулке. Среди прочего, пришедшие смогут увидеть необычное зрелище прямо перед пряничным фасадом Третьяковки. Это масштабная инсталляция, автор которой японский архитектор Тицунори Кавана, говорит заместитель директора галереи по научно-просветительской работе Марина Эльзессер.
Такая необычная композиция из 8-метрового бамбука. В ее очертаниях будет отчетливо просматриваться элементы фасада Третьяковской галереи,
сообщает Марина Эльзессер. Лиля Альвельва, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Какой ваш любимый музей? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков обратился к жителям и гостям Москвы.
Их трудно сказать. Я и Третьяковку люблю, и музей Пушкина. Потому что я коренной москвич, больше 40 лет живу в Москве. Не могу сказать, что для меня там что-то необычное, потому что я много изучу. Но это то, что я знаю с детства, то, что люблю с детства.
Музей народов Востока. Там рерихи. А я их очень люблю. Кроме как там более ярких, более насыщенных его картин, я нигде не видела. Даже в музее рериха. Ну, конечно, музей Пушкина. Я его тоже очень люблю. За Римский дворик. Люблю выставки, которые там происходят. Я видела практически все, на которые очень трудно было попасть. Я несколько раз была на Джоконде. Ну что вы, это сказка.
Вон, революция. Интересно, про историю, выставка там сейчас классная проходит. Андрея Сахарова, фотовыставка там, интересно. Экспонаты там настоящие посмотреть. Что в галерее картины смотреть?
Ну, лично мне Третьяковская галерея, потому что я очень люблю русских художников. Там есть «Над вечным покоем» Левитана. Там есть «Март» с лошадью, там есть много других замечательных картин, и еще особенно эскизы, маленькие в витринах, на которые никто не смотрит.
У меня любимый музей – собор Василия Блаженного на Красной площади, потому что там внутри очень красиво, там такие закоулочки, лесенки, как-то очень мне там нравится.
Пушкинский, наверное.
За то, что он пушкинский.
Греческий зал. Вообще все нравится, но греческий зал, да.
Вооруженных сил. Не знаю, наверное, почти как военный, я же служишь. Так что мне, наверное, ближе так. Военная техника, бронетанковые войска. У меня дед просто служил и воевал, соответственно. То есть, как бы, может быть, мне это передалось частично.
Музей Ленина. Мы ходили там исторически все же. Интересно, как складывалось во время революции, во время всего войны, все. Там же все на виду было, видели все. И его шинель видели, как стреляли в него.
Я не знаю, как он называется, я забыла. То есть, вот там про Петра, там дом Петра Первого мы осматривались с мамой, мы одни ходили туда. Интересный дом у него был. Там очень маленькие были кроватки, а сам Петр Первый был очень большой. Его дом весь там был показан.
Так, москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, какой ваш любимый музей? Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Первой реакцией на фильм Рона Ховарда «Код да Винчи» по супербестселлеру Дэна Брауна стал холодный прием журналистов на специальном пресс-просмотре перед официальной мировой премьерой на Каннском кинофестивале. Кинокритики были особенно разочарованы игрой Тома Хэнкса, исполнителя главной роли. Между тем, в фильме продолжаются протесты различных религиозных групп против книги и фильма. В среду стало известно, что возможен запрет на показ кинокартины «Код да Винчи» в Индии, где Министерство информации получило возмущенные письма не только от христианских, но и мусульманских организаций страны. Анонимный покупатель заплатил $3,5 миллиона за скрипку работы Антонио Страдивари, так называемый «Хаммер». Нью-Йоркский аукцион «Кристис», где был поставлен этот мировой рекорд стоимости музыкального инструмента, рассчитывал на сумму от 1,5 до 2,5 миллионов. Предыдущее высшее достижение принадлежало тоже скрипке Страдивари «Леди Теннант». В прошлом году ее продали за 2,5 миллиона долларов. Хаммер изготовлен в 1707 году, в так называемый «золотой период» кремонского скрипичного мастера. Всего за свою жизнь Страдивари сделал более 1100 скрипок, однако лишь 620 из них дошли до наших дней. Китайские власти заявили, что оштрафуют съемочную группу фильма «Обещание» прославленного режиссера, лауреата премии «Оскара» Чена Кайге за нанесение ущерба окружающей среде. Продюсеры этого самого дорогого фильма в истории китайского кино с бюджетом 35 миллионов долларов без разрешения проложили дороги и построили здания вокруг озера Бигу в юго-западной провинции Юнань. Продюсер фильма, жена режиссера Чен Хонг, заявила, что обвинения беспочвенны, так как местным властям было оставлено достаточно денег, чтобы устранить все последствия съемок. Три отлично сохранившиеся, но никогда не выставлявшиеся на публике работы выдающегося венецианского художника XVIII века Джан Батиста Тьеполо будут проданы с условием, что картины останутся в Италии. Богатое семейство Санди заказало Тьеполо в 1720-е годы три картины на мифологические темы для своего палаццо в Венеции. Позже Санди перевезли работы на виллу в провинции Венето. 30 мая они уйдут с аукциона. Бывший Битл Пол Маккартни и его вторая жена Хезер Миллс подтвердили сообщение прессы о том, что они расходятся после 4 лет брака. Первая жена Маккартни, Линда, умерла от рака в 1998 году.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Кирилл Кобрин.
Шесть часов 6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газеты Оренбурга вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова.
Основная тема сегодняшних оренбургских газет – поднимут ли рождаемость президентские выплаты. К обсуждению этой проблемы газеты привлекают и депутатов Госдумы от Оренбуржья, и прохожих на улице. Депутаты поддерживают президента, а прохожие в основном считают, что деньги – это, конечно, хорошо, но они не решат проблемы кардинально. Цитирую опрос из газеты «Оренбургское время». Наталья, экономист. «Я жила 20 лет в Средней Азии, там рожают все и много, хотя живут в нищете. Там такой менталитет, такие устои. Чем больше детей, тем сильнее семья. Вот и нам в России нужно возрождать традиции крепкой многодетной семьи, иначе никакие деньги не помогут». Илья, студент. «Все-таки на первом месте должна стоять культура, нормальные семейные отношения и семейные ценности, а деньги на втором». Конец цитаты. Многие из опрошенных опасаются, что ради денег начнут рожать алкоголики. Нужно ли государству такое пополнение? Но в том, что пополнение нужно, никто не сомневается. Газета «Оренбургская сударыня» еженедельно публикует статистику смертей и рождений в Оренбурге. Данные по двум последним неделям показывают, что в среднем рождаемость на 25% ниже смертности. А газета «Оренбуржье» приводит статистические данные двух последних лет. В процентном отношении это почти то же самое. В 2005 году родилось 23 106 оренбуржцев, умерло 33 437. Причем темпы роста смертности выше, чем рождаемости. Цитирую мнение главного врача областного центра планирования семьи. То, что президент провозгласил сейчас, надо было делать лет 15 тому назад. Экономическое стимулирование в некоторой степени поможет решить эту проблему, но необходимо повышать в обществе статус семьи, вернуть моральные ценности нашего народа. Конец цитаты. Об этом пишет газета «Оренбуржье». А еженедельник «Оренбургская неделя» уже рассказывает о большой и дружной семье известного в Оренбуржье историка, доктора наук Аллы Федоровой. Статья так и называется «Семья должна быть большой». Еще один аспект демографической проблемы рассматривает газета «Южный Урал». Это проблема детских садиков. Их стало мало настолько, что появились очереди на место. Только в городе Оренбурге сейчас 2000 очередников ждут места. 1500 в Орске и Бузулуке, втором и третьем по величине городах области. Растет и плата за садик. Об этом пишет газета «Южный Урал». А вот у орских бомжей появился свой, хотя и временный дом. В Орске начал работу Центр социальной адаптации для людей без определенного места жительства на 57 мест. Это первое подобное учреждение в области. Несколько лет назад такой дом пытались создать и в Оренбурге, но жители микрорайона были против, и ничего не вышло. Получается, арчане милосерднее жителей областного центра. Газета «Оренбургская сударыня» сообщает, что жить в центре можно будет один месяц. За это время бездомным помогут найти работу или устроиться в дом-интернат, если трудиться они уже не могут, оформить пенсию или восстановить документы. Об этом пишут оренбургские газеты.
Рассказывала Татьяна Морозова. Сейчас в Москве без 15.07 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Следствие рассматривает версию о причастности Шамиля Басаева к теракту в Ингушетии, жертвами которого вчера стали 7 человек, в том числе замглавы МВД республики. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Гулаеву. На юге Афганистана в бою с талибами погибла канадская военнослужащая. На западном берегу Иордана продолжаются рейды израильских военных. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Федеральная служба по финансовым рынкам предлагает отменить в России обязательное страхование жизни граждан для получения ими ипотечных кредитов. Эксперты службы считают такую обязанность чрезмерной и излишне удорожающей ипотеку, так как кредитор уже имеет гарантии в виде залога приобретаемого жилья. Белоруссия готова предоставить российскому «Газпрому» 50% акций национальной газотранспортной системы «Белтрансгаз» в обмен на часть активов российских газодобывающих компаний, которые по позволили бы Белоруссии добывать для себя ежегодно 10-12 миллиардов кубометров газа. Об этом заявил в Минске первый вице-премьер страны Владимир Семашко. Сегодня Белоруссия ежегодно закупает в России примерно 20 миллиардов кубометров газа. Министерство экономического развития и торговли России предлагает внести поправки в действующее законодательство, которые обязали бы действующие в стране акционерные компании раскрывать информацию о доходах всех членов Совета директоров, а также о том, каким количеством акций компании владеют ее руководители. Налоговая нагрузка на экономику стран Европейского Союза остается одной из самых высоких в мире, отмечается в обнародованном в среду докладе Европейской комиссии. Так, по данным за 2004 год, она составила в среднем 39,3% ВВП, на 14% больше, чем в Соединенных Штатах или Японии. Среди европейских стран минимальной налоговая нагрузка оказалась в Литве и Латвии – 28-29% ВВП, максимальной – в Дании и Швеции – 49-50%. В России налоговая нагрузка на экономику составляет, по данным Министерства финансов, примерно 27,5%, а по экспертным оценкам – более 33%. Швейцарская компания «Экстрата», один из ведущих в мире поставщиков угля, меди и цинка, объявила о намерении купить за 15 миллиардов долларов оставшиеся 80% акций канадской «Falcon Bridge», которыми она еще не владеет. Сделка может привести к созданию четвертой по величине горнодобывающей компании мира. Несколько дней назад чуть меньшую сумму предложила за «Falcon Bridge» другая канадская компания «Inco». Если состоится эта сделка, объединенная канадская компания станет крупнейшим в мире производителем никеля, обойдя нынешнего лидера отрасли российский концерн «Норильский никель».
Экономический обзор подготовил Сергей Семинский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 26 рублей 96 копеек за доллар США и 34 рубля 70 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.27.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» был напечатан в Советском Союзе с большими купюрами. После бегства Кузнецова на Запад радио «Свобода» передавало полный текст книги. Предисловие к Бабьему Яру читает автор и диктор Сильва Рубашова. 18 мая 70-го года.
Все в этой книге правда. Когда я рассказывал эпизоды этой истории разным людям, все в один голос утверждали, что я должен написать книгу.
Но я ее давно пишу. Первый вариант, можно сказать, написан, когда мне было 14 лет. В толстую самодельную тетрадь я в те времена, голодный, судорожный мальчишка, по горячим следам записал все, что видел, слышал и знал о Бабьем Яре. Понятия не имел, зачем это делаю, но мне казалось, что так нужно. Тетрадь эта называлась «Бабий Яр», и я прятал ее от посторонних глаз. После войны в Советском Союзе был разгул антисемитизма. Судили еврейских врачей, отравителей, а название «Бабий Яр» стало чуть не запретным. Однажды моя тетрадь нашла во время уборки мать, прочла, плакала над ней и посоветовала хранить. Она первая сказала, что когда-нибудь я должен написать книгу. Много раз я принимался писать обычный документальный роман, не имея, однако, никакой надежды, что он будет опубликован. Кроме того, со мной самим произошла странная вещь. Я пытался написать обыкновенный роман по методу социалистического реализма, единственному, который я знал, но правда жизни, превращаясь в правду художественную, почему-то на глазах тускнела, становилась банальной, гладенькой, лживой и, наконец, подлой. Социалистический реализм обязывает писать не столько так, как было, сколько так, как это должно было быть, или, во всяком случае, могло быть. Ложный и лицемерный этот метод, собственно, и загубил великую в прошлом русскую литературу. Я отказываюсь от него навсегда. Я пишу эту книгу, не думая больше ни о каких методах, ни о каких властях, границах, цензурах или национальных предрассудках. Я пишу так, словно даю под присягой юридическое показание на самом высоком, честном суде и отвечаю за каждое свое слово.
В этой книге рассказана только правда, так, как это было.
Предисловие к роману «Бабий Яр» читали Анатолий Кузнецов и Сильва Рубашова. Радио «Свобода». 18 мая 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6:52 в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что такое грубость на дороге по-американски. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Индекс Доу Джонса, показатель стоимости 30 крупнейших американских компаний, упал в среду на 214 пунктов. Крупнейшее за последние 3 года падение Доу Джонса, последовавшее после нескольких дней плавного его снижения, спровоцировало очевидные страхи инвесторов и не только американских. Дело в том, что это был ответ рынка на статистические данные о неожиданно высоком росте индекса потребительских цен в США, что чревато инфляцией, замедлением потребления и снижением экономического роста. Такая перспектива сулит мало хорошего всему миру, поскольку именно неистребимое желание американцев потреблять в большой мере обеспечивало заказами и работой и развивающийся, и развитой мир. Ярче всех свой испуг продемонстрировали производители энергоресурсов и металла. Цены на нефть и другие ресурсы упали в ожидании снижения спроса. Явно нервничающие инвесторы сейчас задаются одним вопросом. Является ли это падение на Уолл-стрит нормальной рыночной коррекцией или прологом рецессии? Даже полезное в больших дозах может быть вредно, опять предупреждают американские специалисты. Они призывают американцев пересмотреть пристрастие к витаминам, поливитаминам, прием которых стал для половины американцев приметой здорового образа жизни. В действительности нет никаких однозначных данных, свидетельствующих о пользе постоянного потребления поливитаминов. Наоборот, содержащиеся в таблетках элементы могут быть в больших дозах вредны для некоторых людей. Например, витамин А и железо токсичны в чрезмерных количествах. А эти количества легко набрать, поскольку производители часто, что называется, оздоровляют свои продукты, добавляя туда витамины. Вывод медиков – прием витаминов должен быть выборочен, четко сориентирован на конкретного потребителя и нужды организма. Тропический Майами, царство пенсионеров, кубинских эмигрантов и шумной красочной ночной жизни, согласно данным свежего исследования, отличается самой высокой агрессивностью автомобилистов. Ответа на вопрос, почему курортная нега провоцирует жесткость за рулем, пока нет. Слово Алану Давыдову.
Двусмысленное первенство городу Майами, традиционному пристанищу зажиточных американских пенсионеров, принес общенациональный опрос, проведенный Ассоциацией автомобилистов Auto Vantage. В числе самых характерных проявлений агрессивного поведения на дороге водители зрелого возраста были названы превышение скорости, следование вплотную за впереди идущей машиной, проезд на красный свет, а также упреждающий захват места на парковке. Среди других прегрешений водителей респонденты назвали не включение сигнала поворота, разговор по мобильному телефону и внезапное торможение. Возмущение таким поведением чаще всего выражается подачей звукового сигнала, а также неприличными выражениями и жестами. Опрашиваемые не усмотрели существенных различий в агрессивном поведении на дороге водителей мужского и женского пола. С небольшим разрывом за Майами в списке следуют Феникс, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Бостон. Вообще-то грубость на американских дорогах – вещь редкая. Американец, что называется, рождается в машине и привыкает к необходимости уважать свои и чужие права на дорогах. Чтобы внести некоторую ясность, я провел собственный экспресс-опрос в центре американской столицы. Как ведут себя вашингтонцы за рулем? Хуже некуда, никогда не уступят дорогу, несутся как угорелые. Я просто опасаюсь ездить на работу в центр города на машине и добираюсь на метро. Это занимает 40 минут, в то время как на машине полтора часа. Вашингтонские автомобилисты возмущают бесцеремонностью, грубо вклиниваются в общий поток, способны встать, если им надо, в любом месте и устроить затор. Пешеходы у нас тоже не блещут вежливостью, все норовят перейти дорогу на красный свет. Наверное, жизнь такова, живем в вечной спешке, как заведенные. Не в силах оторваться от мобильного телефона, от интернета. Важно не то, что ты делаешь, а то, что еще не сделал. Ой, это ужасно. У нас безумный поток автомобилей, и водители в целом очень агрессивны. Особенно таксисты. Могут в любой момент развернуться в неположенном месте, например, через сплошную осевую линию. Часто вижу, как это приводит к авариям. Но на работу из вашингтонского пригорода в центр все равно предпочитают добираться на собственной машине, потому что поезда метрополитена переполнены, да и автопарковки возле станции метро по утрам забиты. Я сейчас не сажусь за руль. Продал машину 4 месяца назад. Но могу сказать, что вашингтонские водители – ангелы по сравнению с водителями в других городах страны. Я родом из Бостона. Посмотрели бы вы, что там за водители. Это настоящие черти, я вынужден это признать. Кстати, согласно исследованию той же ассоциации Auto Vantage, городом самых вежливых автомобилистов в США является Миннеаполис. В лучшую пятерку вошли также Нэшвилл, Сент-Луис, Сиэтл и Атланта. Так что столице есть на кого равняться.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С призывом моего коллеги равняться на культурных водителей, скорее всего, не согласятся Rolling Stones, воспевшие езду с превышением скорости.
Наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Учредительная конференция Молодежной общественной палаты. Десятая международная ярмарка современного искусства «Арт Москва». История словацкого секта.
И я напоминаю, что сегодня в 150 странах мира, включая Россию, отмечают Международный день музеев. И в продолжение этой главной темы утреннего эфира мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а какой ваш любимый музей? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730.